На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе рассекреченные материалы по делу Тимерлана Мачеликашвили оставляют много вопросов. Грузинский криминальный авторитет Лавас Оглы может выйти на свободу в Турции. Имеют ли к этому отношение предвыборные планы грузинской мечты? 2 года со дня поджога ингушского офиса мемориала в Назране. Теракт так и не раскрыт. Грузия ищет инвесторов для разработки и добычи нефти и газа в шельфе Черного моря. Вылов рыбы в акватории Абхазии ведется хищническими способами и безо всякого контроля со стороны властей. Что в Южной Осетии думают о будущем Владимира Путина? Рубрика «Голоса». Все это и многое другое слушайте в ближайший час на нашем сайте или в эфире «Эхо Кавказа». Восьмого января Европейский суд по правам человека начал рассмотрение дела Мачеликашвили и другие против Грузии по существу. Только после этого, 10 января, Центр по изучению и мониторингу прав человека получил доступ к материалам дела, которые все это время были засекречены. Что рассказывают они о 26 декабря 2017 года, когда в ходе спецоперации в Панкисе был смертельно ранен 19-летний Тимерлан Мачеликашвили и о том, как шло расследование этого дела. Из Тбилиси передает Анастасия Славинская.
Да, мы не сможем вернуть нашего сына, но мы хотим, чтобы вся Грузия узнала, что на самом деле произошло. Они грифсекретно не на дело моего сына накладывают, а на преступления своих чиновников. Их не хотят открывать. Говорит Медико Маргошвили, мать Тамерлана Мачеликашвили. Ее 19-летний сын был смертельно ранен в собственной кровати. Согласно официальной версии, в Тамерлана выстрелили из-за того, что он намеревался взорвать ручную гранату. Это обстоятельство изначально вызвало определенные сомнения у правозащитников Центра по изучению и мониторингу прав человека. Но даже после того, как им предоставили доступ к секретным материалам, и они изучили протоколы опросов 32 спецназовцев и нескольких сотрудников СГБ, эти сомнения не только не развеялись, но и стали еще более обоснованными. Из содержащихся в протоколах ответов, как говорят в НПО, не ясно, где именно находилась ручная граната, почему, взяв ее, Тамерлан Мачеликашвили снова принял лежачее положение, и в связи с чем спецназовец принял решение стрелять сразу в голову. Открытым остается и вопрос мобильного телефона. Центром установлено, что за несколько минут до начала спецоперации Мачеликашвили был активен в соцсетях. Но следствие это обстоятельство игнорирует, уточняющих вопросов по поводу того, был ли в руках у 19-летнего молодого человека телефон, не задает. Эта версия стала еще менее правдоподобной после ознакомления с протоколами опросов спецназовцев, и мне были заданы очень важные детальные вопросы, в том числе и вопрос о том, держал ли Тамерлан Мачеликашвили в руках телефон, в каком положении он был. Спецназовец, который осуществил выстрел в Мачеликашвили, говорит, что граната была у Тамерлана Мачеликашвили в кровати, что он наклонился вправо, достал ее, потом снова лег и решил использовать ее. И только после этого якобы был осуществлен выстрел. Говорит Тамта Микеладзе, представляющая Центр по изучению и мониторингу прав человека. В то же время показания спецназовцев отличаются по ряду аспектов. Те, которые находились в комнате Мачеликашвили, говорят, что выстрел был осуществлен спустя 10 минут после начала спецоперации. Другие спецназовцы, что в первые секунды. Говорит Кэти Чутлашвили, еще одна представительница НПО. Все эти неточности, внесенные позже коррективы, попытки привести определенные обстоятельства в соответствии с проведенной до этого экспертизой, все это создает впечатление, что доказательства были сфальсифицированы, что у Тамерлана Мачеликашвили не могло быть в руках гранаты, и он не смог бы оказать сопротивление спецназу. И, соответственно, сила, примененная против него, не была пропорциональной. Если сжать анализ, проведенный Центром по изучению и мониторингу прав человека, до 5 пунктов, то вырисовывается следующая картина.
СГБ не планировало масштабную спецоперацию соответствующим образом. Не были проанализированы риски и продуманы превентивные меры.
У СГБ не было письменно обоснованного решения о проведении спецопераций и плана, как не было выдано и четких письменных инструкций для спецназовцев.
Официальная версия, распространенная на первом этапе СГБ о том, что Темирлан Мачаликашвили пытался оказать сопротивление спецназу при помощи ручной гранаты, оказалась необоснованной и слабой.
При применении силы спецназовец не придерживался принципа пропорциональности.
Спецназовцы подтвердили, что в течение нескольких часов после выстрела весь контроль над комнатой Темирлана Мачаликашвили был у спецназа. Зайти в комнату в первые часы не дали даже представителям СГБ.
В целом, Центр по изучению и мониторингу прав человека оценивает следствие как неэффективное, формальное и иллюзорное. Правозащитники полагают, что СГБ осуществило самовольную интервенцию в процесс расследования, тем самым нарушив фундаментальный принцип независимости следствия. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Грузинский вор в законе Миндия Горадзе Лавасоглы в шаге от свободы. Турция готова освободить криминального авторитета, если Грузия до февраля не подготовит необходимые для экстрадиции документы. Владимир Унанянц выяснял, почему власти не торопятся принять вора в законе.
Если Грузия не согласится принять так называемого «вора в законе» Миндию Горадзе, более известного как Лавасоглы, Турция будет вынуждена освободить его уже в феврале 2020 года. Согласно информации, распространяемой турецкими СМИ, официальная Анкара больше года пытается экстрадировать криминального авторитета, задержанного в октябре 2018 года в Трабзоне по красному циркуляру Интерпола, но грузинская сторона отказывается его принять. Как отмечает адвокат Горадзе Александр Кубаидзе, вменяемые его под защитным обвинения не имеют доказательной базы, а значит, турецкая Фемида не сможет его удерживать по окончании экстрадиционного срока, который как раз подходит к концу.
Исходя из того, что у грузинской стороны нет необходимой документации, и турецкая сторона уже должна была освободить моего подзащитного, нет достаточных оснований для того, чтобы произошла экстрадиция в Лавасоглу.
Такую же информацию распространяет сестра Лавасоглы Индира Горадзе. По ее словам, в деле ее брата нет никаких документов относительно экстрадиции в Грузию. История взаимоотношений Миндии Горадзе с грузинской Фемидой довольно запутана. На территории страны он в основном не проживал. 30 января 2016 года был депортирован из Молдовы и арестован в Тбилисском международном аэропорту. И хотя МВД обвиняло его в связях с воровским миром, прокуратура не сумела доказать эти обвинения. Поэтому после завершения 9-месячного предварительного срока заключения Горадзе должен был выйти на свободу. Однако за несколько дней до истечения срока Лавасоглы предъявили новое обвинение по первой части статьи 366, что подразумевает проявление неуважения к суду. В результате он был приговорен к 1 году тюремного заключения. Впрочем, уже 16 октября 2017 года Горадзе был освобожден из заключения и в тот же день покинул Грузию. В ответ на запросы СМИ, на каком основании вор в законе вышел на свободу раньше положенного срока и почему ему так и не было предъявлено обвинение, в МВД заявили, что это конфиденциальная информация. Тогда оппозиция обвиняла власти в том, что таким образом Лавасоглы отблагодарили за помощь в победе на выборах 2016 года в Аджарии. По мнению одной из лидеров Единого национального движения Саломы Самадашвили, сегодня, затягивая экстрадицию Горадзе, власти пытаются разыграть эту же карту.
На фоне того, что приближаются очень сложные выборы для Иванишвили, которые обязательно закончатся его поражением, для него очень важной является мобилизация такого криминального ресурса. Взамен же он исполняет требования криминального мира, и отказ в экстрадиции как раз часть этой схемы.
Если в установленный срок Грузия не предоставит Турции необходимую документацию, то Лавасоглы окажется на свободе и будет в состоянии повлиять на избирательные процессы в Аджаре, уверен в оппозиции. В прошлом входивший в комиссию по помилованию при президенте Грузии Алеко Элисашвили уверяет, криминальный авторитет Миндия Горадзе был и остается фактическим смотрящим за Аджарией, и властям просто необходимо сделать так, чтобы Лавасоглы оказался на свободе и помог в предстоящей избирательной схватке.
Он является реальным правителем Аджарии. Никакие МВД или Верховный Совет не контролируют ситуацию. Ее контролируют Лавасоглы. Все знают, что если кто-то что-то потерял или у кого-то какая-то проблема на территории Аджарии, нужно перейти на территорию Турции или связаться по скайпу с Лавасоглы, и он все устроит. Так было очень долгое время. Кстати, его связи использовали во время выборов. Именно Лавасоглы обеспечил победу грузинской мечты в Аджарии. И после того, как он вышел из тюрьмы, его совсем всеми почестями проводили до границы в Сарпе.
При этом наблюдатели обращают внимание на то, что только после того, как Гурадзе покинул территорию Грузии, в июле 2018 года Кутаисский суд заочно признал Минди Гурадзе виновным по статьям пребывания лица в положении вора в законе, вымогательства, а также незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности и приговорил к 12 годам лишения свободы. Параллельно Гурадзе был объявлен властями Грузии в розыск по линии Интерпола. Министр юстиции Тедс Лукьяни считает, что оппозиция пытается спекулировать на этой теме.
Он был арестован турецкой стороной именно потому, что грузинская сторона требовала его экстрадиции. Процедуры продолжаются. Что касается использования в процессе выборов этого лица или любого другого представителя криминального мира, то именно такими принципами руководствовалось национальное движение.
Но, как отмечают специалисты, наличие столь большого количества материалов относительно деятельности Гурадзе слабо согласовывается с неспособностью прокуратуры вовремя подготовить доказательную базу. Кутаисский суд, в частности, установил, что Гурадзе стал вором в законе аж в 2013 году, после чего управлял и руководил определенной группой лиц, членов воровского мира. Группировка путем угроз, запугивания и воровских разборок занималась вымогательством, сбором общака и его распределением. Кроме того, Гурадзе решал споры между предпринимателями. В приговоре также упоминается, что в 2014-2015 годах у Гурадзе была связь с криминальными авторитетами в Грузии, от которых он периодически получал информацию о ситуации в криминальном мире, давал им указания, а также принимал решения по поводу воровского общака. Нынешний премьер-министр страны Георгий Гахария, ранее возглавлявший МВД, тем не менее не в курсе ситуации с вопросом экстрадиции Гурадзе.
Я всего ожидал, но подобного вопроса не ожидал. Я не знаю деталей относительно вопроса экстрадиции, но если основания для экстрадиции есть, то экстрадиция обязательно произойдет.
При этом в Грузии Лавасуглы проходит еще по одному уголовному делу. В июле 2018 года сотрудники МВД в Тбилиси Аджари задержали 10 человек по обвинению в членстве в воровском мире и участии в воровских сходках. По официальной информации, задержанные лица поддерживали связь с Лавасуглы, который через них занимался криминальной деятельностью в Грузии. Улики против Лавасуглы удалось собрать в том числе благодаря тайной прослушке. Осенью 2018 года Батумский городской суд приговорил Гурадзе к 10 годам тюрьмы, что вызвало протест со стороны адвокатов, так как получается, что Лавасуглы дважды был осужден за одно и то же преступление – связь с воровским миром. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Грузия ищет инвесторов для разработки и добычи нефти и газа в шельфе Черного моря. Об этом стало известно после того, как корпорация нефти и газа Грузии объявила открытый международный тендер на соискание генеральной лицензии на использование нефтяных и газовых ресурсов на двух лицензионных блоках в территориальных водах Грузии. Тему продолжит Иракли Орагвелидзе.
Второй и третий лицензионные блоки охватывают акваторию между Турцией и абхазским участком грузинских территориальных вод. Срок рассмотрения заявок завершится 4 апреля. В эксклюзивном интервью «Эху Кавказа» начальник операционного департамента корпорации нефти и газа Грузии Важа Микеладзе рассказал предысторию добычи углеводородов в морском шельфе Грузии.
В конце 80-х годов прошлого столетия американская компания «Анадарко Петролиум» провела предварительную разведку вблизи акватории города Поти. Однако затем, по известным причинам, работы были свернуты, хотя наличие нефти и газа было подтверждено, и результаты у нас сохранены в документах. Это первый тендер в истории независимой Грузии на разведку нефти и газа в наших территориальных водах.
Предварительные результаты изысканий американской компании подтверждают наличие в прибрежных водах Грузии нескольких нефтеносных бассейнов. Однако для подтверждения реальных объемов ископаемых необходимо строительство специальных платформ, чем и будет заниматься инвестор. Что касается разведки на шельфе самопровозглашенной Республики Абхазия, то, по словам Важи Микеладзе, на это требуется специальное разрешение правительства Грузии.
Страны, признающие целостность Грузии, не будут проводить разведочные работы вблизи Абхазии. В этих условиях желание изучить шельф изъявляли российские компании, но эти работы связаны с колоссальными затратами. И после волны протестов в Сухуми компании решили не создавать себе проблем. Известно лишь, что россияне проводили бурение под Новороссийском, но скважина оказалась сухой. Что касается шельфа Грузии, то вероятность нахождения углеводородов высока.
Экономист Ассоциации молодых финансистов и бизнесменов Андрей Гвидиани приветствует объявление тендера на соискание лицензии. Однако, по прогнозам специалиста, разведочные работы будут сопряжены с рядом трудностей технического и финансового характера, в том числе, по примеру Абхазии, и активным протестом общественных групп.
Объявление тендера запоздало лет на 10, и неповоротливость государства в этом аспекте продемонстрирована во всей красе. Однако лучше поздно, чем никогда. Традиционно в Грузии любое масштабное начинание натыкается на активный протест различных групп, будут это политики, которые преследуют свои цели, или экологи. Государство должно учитывать аргументированные замечания общественности, однако нельзя полностью отказываться от реализации энергетических проектов тех же ГЭС, что наблюдается сейчас. Думаю, в случае успеха экономическому развитию Грузии будет дан мощный импульс.
По информации Важи Микеладзе, устную заинтересованность в участии в тендере подтвердили известные американские, британские и испанские компании. Его результаты будут оглашены в середине апреля. Взаиморасчеты с инвесторами будут производиться по сложной формуле. И, как сказали в корпорации нефти и газа, полный перечень деталей будет опубликован на следующей неделе. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В Абхазии в самом разгаре путина, которая, как обычно, сопровождается многочисленными нарушениями. Рыбу ловят хищническими способами в неположенных местах, не обращая внимания на нормы вылова. Незаконный и бесконтрольный лов безвозвратно разрушает экологию абхазской акватории и наносит невосполнимый вред популяции разных видов рыб. О ситуации рассказывает председатель Федерации рыболовно-охотничьего спорта самопровозглашенной республики Альберт Бондаренко. С ним беседует Елена Заводская.
Альберт, в последние дни я вижу ваши возмущенные посты в Фейсбуке о нарушениях при вылове рыбы. Расскажите, пожалуйста, что у нас происходит и что именно вызывает такую вот вашу озабоченность?
В первую очередь хотелось бы обратить внимание на те квоты, которые государство выдает заводам и кораблям для вылова той рыбы, которая обозначена в документах по квотам. Каждый год собирается сессия, на которой присутствуют представители экологических служб России, Абхазии, Министерства Минсельхоза, которые занимаются выдачей квот и разработкой тех мер, которые могут препятствовать незаконным видам лова. В первую очередь это касается квот. Азово-Черноморская НИИ вместе с Московским НИИ каждый год рекомендует определенное количество к вылову. Ввиду того, что каждый год на территории Черноморского побережья находится и определенное стадо хамсы. В прошлом году было рекомендовано 20 с лишним тысяч тонн, но наше правительство решило выдать сначала 27 тысяч тонн. Ввиду того, что предоставлялась информация, что на нашем побережье находится около 120 тысяч тонн, и это международное правило, международные законы вылавливать не более 25% из общего стада, для того, чтобы это стадо не травмировать, и оно в будущем не уменьшалось, а пополнялось или хотя бы оставалось на таком уровне. В итоге в течение хамсовой путины, в течение 4-5 месяцев наше правительство увеличивало квоту с 20 с лишним до 70 тысяч тонн. То есть наше правительство решило выловить 2/3 стада, которое существует. Мы тем самым уничтожаем наши биологические ресурсы. Я уже не говорю о том, что вылавливается не только хамса. Хамса – это та рыба, под которой стоит вся хищная рыба, которая питается ей. И не говорю уже о краснокнижных видах рыбы, это тот же самый черноморский лосось, кунжа, которая также вылавливается этими кораблями. При лове она всегда есть, и никто никогда ее обратно за борт не выбросит.
Такая ситуация, как вы сказали, была с квотами в прошлую путину. А что у нас с квотами в нынешнем году?
В этом году разрешили около 30 тысяч тонн, хотя Азово-Черноморская НИИ сказала, что стадо 110 максимально пришло и со стороны Грузии, Турции, и со стороны России. Есть неподтвержденные данные, что автоматически эта квота будет увеличена в январе или феврале, потому как эти квоты, выданные изначально осенью, они уже практически все выбраны. По словам того же самого Савелия Читанава и других министров, Ромы Дбарв, за все эти годы ни один эколог не присутствовал ни при погрузке, ни при выгрузке рыбы, ни на заводах, ни на кораблях, и никто не контролирует количество выловленной рыбы, количество рыбы, которая отгружается на эти заводы. И поэтому мы не можем сказать, было выловлено 20 тысяч или 70 тысяч тонн. Возможно, было выловлено и 100-120 тысяч тонн. Это все не подконтрольно.
А как у нас производится лов рыбы рыболовецкими сейнерами? Одни говорят, что они разрушают экологию дна, что приводит к исчезновению рыбы, потому что ей нечем кормиться. Другие говорят о том, что лов рыбы производится безопасно, кошельковыми неводами, и никакого ущерба дну они не причиняют. Если можно, поясните этот вопрос.
Нам все говорят, что они ловят кошельковыми неводами. Да, тралы запрещены, тралов у них нет. Трал сгребает все, что можно по дну, тем самым уничтожая микрофлору дна. Но кошельковый невод бывает и 100, и 150, и 200 метров в высоту. Те места, где ловят эти корабли, глубины не более 100 метров. Основная ее часть, где проходит Хамса, это и Гудаутская часть, и Пицунская, Гагарские бухты. Соответственно, когда этот кошельковый невод опускается, он опускается до дна. Он сгребает все дно, забирая всю рыбу, которая находится и у дна, и вся микрофлора дна уничтожается. Поэтому мы видим каждый год уничтожение наших водных биологических ресурсов. Рыба становится все меньше, видовой состав становится меньше, и размер рыбы, соответственно, намного меньше. Почему и все рыбаки, рыболовы жалуются? Поверьте, как не нам знать в Федерации, когда нам звонят со всех городов и жалуются, что с рыбой, что происходит.
Ясно. А что говорят наши законы? Где и как могут ловить рыбу корабли?
У нас закрыта 500-метровая зона от берега. То есть корабли не могут подходить ближе к 500 метров и вылавливать. Но вы сами знаете и видели, у нас десятки, если уже не сотни за эти 3-4 года нарушений, которые зафиксированы на фото-видеоаппаратуру с участием лазерного дальномера, где мы фиксировали, показывали и доказывали, что такие нарушения есть. Корабли оплачивают всего лишь 3000 рублей штрафа, но поверьте, это капля в море, которую они платят. Потому как, по словам директора завода, с которым мы разговаривали, с одним из капитанов, они не опускают невод, когда на своих сонарах и эхолотах не видят менее 10 тонн, что они поднимут. В разных водах, в разных городах, в разных акваториях глубина разная. Та же самая Кудаутская часть, там 3-4 километра от берега, есть места, где глубины вообще 16-20 метров. Гагарская бухта. То же самое, есть глубины, где там 50-60, максимум 70 метров. Поэтому, что бы они ни говорили, они все равно сгребают все с нашего дна и уничтожают микрофлору. То же самое касается устьев рек, где они проходят и где они ловят. Есть законы 6-метровой зоны вправо, влево и вглубь от берега, от устья реки. Они все равно там ловят. И это остается реально безнаказанным, потому как мы в нашей федерации, у нас нет такого количества людей и аппаратуры, чтобы успеть фиксировать во всех частях нашей необъятной родины все правонарушения. Плюс есть еще один момент, который хотел бы коснуться. У нас в советские времена еще были заповедные зимовальные ямы, где был запрещен промышленный вылов вообще. Это Ачимчирский район, это Пицунская и Гагарская бухты, куда приходит хамса и остальные виды рыбы на зимовку. Они там жируют, зимуют, откладывают икру и расходятся. Эти зимовальные ямы до сих пор открыты. И их ни в коем случае нельзя оставлять открытыми для промышленного лова, потому что мы уничтожаем нашу рыбу.
Альберт, а что со всем этим делать? Как эту ситуацию привести в порядок? Как по-вашему?
Как с этим бороться на правительственном уровне, на изменение каких-то законов или подзаконных, или законодательных актов, мы пробовали это делать, но это непробиваемая стена. У нас нет до сих пор нашего закона о рыболовстве. У нас закон о рыболовстве работает еще 60-х годов, где даже прописано за браконьерство 50 рублей штрафа. Этот закон 2-3 года назад по просьбе Романа Дбар в России создали. Но уже 2 года наше государство не может оплатить несколько сот тысяч рублей, чтобы этот закон нам выдали, и мы его приняли. Даже в первом чтении, потому что я общался с огромным количеством депутатов, которые готовы его принять, чтобы у нас все было в рамках правовых. Как это еще изменить, не могу вам сказать. Я уже не говорю о том, что 2 года назад у нас было всего 3 завода. Сейчас у нас их 7. Когда мы были на приеме у премьер-министра, там собралось большое количество депутатов, министров, представителей заводов, представителей общественных организаций. И нас официально заверили, что больше 3 заводов не будет. Потому как, чтобы один завод работал, его рентабельность, ему нужно переработать за сезон, за хамсовую путину, не менее 7 тысяч тонн. Когда 7 заводов, им нужно выдать 49 тысяч тонн, я не понимаю простой математической логики, а каких-то 27-30 тысяч тонн квот. Соответственно, либо они будут воровать, либо они будут вылавливать больше, либо изначально, когда эти квоты выдаются, чтобы общественность и народ не вышел на митинги, это делается для того, чтобы через месяц поднять квоты, еще через месяц их увеличить, как вот мы видели в прошлом году, с 27 тысяч тонн подняли до 70.
Рассказывал председатель Федерации рыболовно-охотничьего спорта самопровозглашенной Республики Абхазия Альберт Бондаренко. С ним беседовала Елена Заводская.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
2 года прошло со дня поджога ингушского офиса «Мемориала» в Назране, но так и не удалось установить исполнителей и возможных заказчиков этого преступления. Не помогло и обещание экс-главы Ингушетии Евкурова держать расследование поджога под своим контролем, рассказывает глава Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
В ночь на 17 января 2018 года в центре Назране 2 человека в масках, выбив окно в офис правозащитного центра «Мемориал», совершили поджог помещения и скрылись в неизвестном направлении. «Мемориал» расценил это действие как теракт. В интервью агентству «Интерфакс» председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов сказал, что преступление было совершено для того, чтобы пресечь работу международной общественной организации, а это совпадает с определением теракта в законе о противодействии терроризму. Также правозащитники выдвинули версию о том, что поджог напрямую связан с арестом руководителя офиса «Мемориала» в Чечне Аюба Титиева, которого задержали на выезде из Курчелоя за несколько дней до происшествия в Назране, подбросив его машину наркотики. Адвокаты, защищавшие Аюба, его коллеги и журналисты приезжали разбираться в обстоятельствах случившегося в Чечне из Ингушетии, используя машину ингушского офиса. Версия о взаимосвязи поджога с делом Аюба нашла свое подтверждение через пару дней. 22 января вечером в Махачкале злоумышленники подожгли машину дагестанского офиса «Мемориала». Именно на этой машине 20 января адвокат из Дагестана приезжал в Курчелой представлять интересы Титиева на следственных действиях. Чтобы не подумали, что поджог машины случайен, на мобильный телефон представительства в Махачкале скинули СМС-сообщение. Цитирую. «Вы по краю пропасти ходите. Закройтесь в следующий раз. Вместе с вами офис подожгем. Ваш. Машина-сигнал». Конец цитаты. Сомнений в том, что январские события в Чечне, Ингушетии и Дагестане взаимосвязаны между собой, не оставалось. Однако следственные органы ограничились возбуждением уголовных дел по статье об умышленном уничтожении и повреждении имущества. И как в Дагестане, так и в Ингушетии следствие не связывало 2 поджога между собой и уж тем более не связывало их с делом Аюба Титиева. Руководство Ингушетии пообещало свое содействие в расследовании поджога. Об этом заявил на встрече с мемориальцами Юнусбек Евкуров, возглавлявший в тот период республику и какое-то время действительно следивший за ходом следствия. Он порекомендовал правозащитникам ограничить свои поездки в Чечню, не связывая при этом свой совет с делом Аюба Титиева, а объясняя тем, что не сможет обеспечить их безопасность за пределами Ингушетии. Поджог офиса – совершенно беспрецедентный, безобразный случай, и нужно сделать все возможное, чтобы найти виновных и наказать, потому что поджог или нанесение вреда деятельности правозащитников – это наступление на горло демократии, на развитие цивилизованного общества, заявила журналистам уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Однако сделать все возможное для поиска виновных так и не удалось. Следствие в Ингушетии несколько раз приостанавливали из-за невозможности установить подлежащих привлечению в качестве обвиняемых, и, скорее всего, дело так и останется висяком. За это время многое изменилось. Аюб Титиев вышел на свободу. Офис «Мемориала» в Грозном пришлось закрыть. Глава Ингушетии Евкуров подал в отставку. мемориал в Ингушетии возобновил свою работу в полном объеме. Выйти на след поджигателей офиса в Назране так и не смогли. Зато сотрудникам ингушского ФСБ удалось отыскать грубое нарушение законодательства на странице ингушского мемориала в Фейсбуке и подать жалобу в Роскомнадзор. При этом чекисты не ограничились только одной жалобой, и в итоге на сегодняшний день сумма штрафов за отсутствие маркировки иностранного агента на мемориальских ресурсах достигла 4 500 000 рублей. Это еще одна форма материального ущерба правозащитникам. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». А сейчас время для новостей. В Йемене не менее 70 солдат правительственных сил накануне 18 января были убиты в результате ракетной атаки, предположительно осуществленной контролирующей столицу страны вооруженной группировкой хуситов. Удар был нанесен по военному лагерю в провинции Мариб. Утверждается, что ракета попала в мечеть во время молитвы. Точное число жертв не подтверждено, оно может быть большим, чем называемые источниками 70 погибших. Признанный международным сообществом президент Йемена Абдрабу Мансур Хади назвал удар трусливой и террористической атакой, подчеркнув, что за действиями хуситов радикальной шиитской группировки стоит Иран. Самого Хади в кровопролитной гражданской войне в Йемене поддерживает Саудовская Аравия и ряд других стран региона. Война в Йемене с 2014 года, по оценкам ООН, унесла жизни уже более 100 тысяч человек. Независимые наблюдатели обвиняют обе стороны в военных преступлениях. В Киев из Ирана доставлены тела граждан Украины, погибших в результате авиакатастрофы 8 января под Тегераном. Как признали иранские власти, самолет международных авиалиний Украины был сбит системой ПВО Ирана, как утверждается, по ошибке. Погибли 176 человек, главным образом граждане Ирана и Канады. Среди погибших 11 украинцев, 9 членов экипажа и 2 пассажира. В киевском аэропорту Борисполь, куда прилетел самолет с телами погибших, прошла траурная церемония. В ней участвовали президент Украины Владимир Зеленский и другие руководители страны. Погибшим были оказаны воинские почести. В аэропорту подняли флаги стран, граждане которых погибли на борту Боинга. Зеленский ранее обещал добиться от властей Ирана всей правды о трагедии, а также выплаты компенсации родственникам погибших. Компенсацию выплатят и власти Украины. Накануне появились сообщения, что Иран передаст украинским властям черные ящики сбитого самолета, однако в воскресенье власти Ирана заявили, что пока не приняли об этом решение и по-прежнему пытаются расшифровать данные бортовых самописцев в Иране, сообщает Рейтер. В Соединенных Штатах обе стороны разбирательства по вопросу об импичменте президента Дональда Трампа представили юридические аргументы в защиту своих позиций. В документе на 111 страницах, подготовленном демократами, членами Палаты представителей, которые будут представлять в Сенате сторону обвинения, утверждается, что Трамп допустил такие нарушения своей присяги, которые несовместимы с пребыванием в должности президента. Трамп обвиняется по двум статьям о злоупотреблении полномочиями и о воспрепятствовании расследованию Конгресса. В центре обвинения давление на власти Украины, которое, как утверждается, оказывалось по распоряжению Трампа для того, чтобы лично он получил политические выгоды. Юридическая команда президента в ответ выпустила заявление всего на 6 страницах. Юристы назвали обвинение против Трампа опасной атакой на американцев и на их избирательные права, утверждая, что главная их цель – пересмотр результатов выборов 2016 года и вмешательство в предстоящие в этом году выборы. В нем также подтверждается, что Трамп категорически отвергает оба обвинения, о чем президент ранее говорил неоднократно. Рассмотрение дела действующего президента США по существу начнется в Сенате во вторник, 21 января. Сенаторы и верховный судья США Джон Робертс уже приведены к присяге.
Эхо Кавказа. Новости.
Член Конгресса США, республиканец Марквейн Малин, обратился к премьер-министру Грузии с открытым письмом. Конгрессмен США обеспокоен продолжающимся отклонением от демократических ценностей Грузии и ухудшением экономического благосостояния в этом отношении. Марквейн Малин надеется, что власти Грузии прекратят враждебное отношение к американским компаниям. Примером этому является нефтегазовая компания Frontera Resources из Техаса. Более того, американская социальная сеть Facebook заявила, что она недавно закрыла обширную сеть аккаунтов правящей партии «Грузинская мечта», которая использовала скоординированное неаутентичное поведение для подавления оппозиционных взглядов Грузии и развития антизападных настроений, особенно против Соединенных Штатов. Исходя из этой негативной тенденции и для содействия остановке этой тенденции, растет выражение опасения и требований для обсуждения санкций и других карательных мер. Я присоединяюсь к этому призыву к реформе, представив в Палату представителей США акт о санкциях в отношении справедливой бизнес-практики в Грузии в начале этого года, написал конгрессмен в письме, опубликованном в Твиттере.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», в студии Демис Паландов, воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Покончить с гуманитарным кризисом и открыть пропускные пункты на разделительной линии призвала на этой неделе власти самопровозглашенной Южной Осетии, исполнявшая на тот момент обязанности посла США в Грузии Элизабет Рут. Тем временем гуманитарный кризис в неподконтрольном грузинским властям районе Ахалгоре усугубляется. Цхинвали взамен на открытие пропускных пунктов требует демонтаж полицейского поста в Чорчана. Тбилиси заявляет, что пост находится в глубине подконтрольной ему территории и возведен в целях безопасности. Продолжит тему Мзия Парисишвили.
1500 человек в Ахалгоре остаются заложниками жесткой позиции Цхинвали. Там гуманитарный кризис усугубляется. Последние месяцы об этом почти каждый день говорят представители грузинских властей, отмечая, что страдают пожилые люди, онкобольны, что там нет медикаментов, и жителям Ахалгоре не оказывается соответствующая медицинская помощь. Что люди страдают, гибнут, говорил глава Ахалгорского района в изгнании Нукзар Тиникашвили. За усугубление гуманитарного кризиса он всю ответственность возлагает на российские югостины. Власти. Де-факто власти Южной Осетии разрешение кризиса видят лишь в согласии грузинской стороны убрать возведенный в августе прошлого года полицейский пост у села Чорчана, что граничит с подконтрольным юго-осетинским властям селом Цнелиси. Тем самым, как считает президент самопровозглашенной республики Южной Осетии Анатолий Бибилов, будет обеспечена безопасность жителей осетинского села Цнелиси. Но такой выход из кризиса не устраивает Тбилиси, и эту позицию поддерживает Нукзар Тиникашвили.
Со стороны оккупантов и сепаратистов выдвигается категорическое требование о демонтаже поста в Чорчане, считая очень стратегически важным решение грузинских властей, и оно не должно измениться. Потому что, если так продолжится, не исключено, что условную так называемую границу и колючие ограждения поставят на центральную магистраль.
Опасения о том, что российские пограничники и югоосетинские силовики выдвигаются вглубь контролируемых грузинскими властями территорий, развеял замдиректора департамента полиции Шида Картли Кобат Сарцвадзе.
Работы по незаконной бордеризации не ведутся. Что касается сел Чорчана и Цагвалиси, эти села расположены вблизи оккупационной линии. Безопасность, мирное проживание и свободное передвижение жителей этих сел полностью обеспечиваются МВД.
Это как-то не увязывается с заявлением СКБ Грузии. 14 января ведомство заявило, что на отрезке Чорчана в лесу у разделительной линии идет незаконная бордеризация. Все эти заявления подталкивают регионального корреспондента грузинской службы «Радио Свобода» Гогу Абцаури к предположению, что у грузинских властей нет четкого представления, как разрешить кризис, который длится уже 5 месяцев, и они поэтому предпочитают умалчивать.
Видимо, эти работы велись все это время, но грузинская сторона об этом ничего не говорила. СГБ заявила о возобновлении незаконной бордеризации 14 января после того, как подтверждающие материалы распространили активисты антиоккупационного движения. На их фотографиях и видеокадрах видно, что эта так называемая граница проведена на достаточно большом отрезке, и это заставляет предположить, что процесс идет давно. Проведена абсолютно новая дорога из Цанлиси в лес Чорчанос. Установлены два так называемых пограничных блокпоста, на них подняты югоистинские флаги. И это в ответ на то, что в августе прошлого года грузинская полиция соорудила пост.
После августа прошлого года, продолжает Гога Апцеури, грузинские власти не допускают журналистов к этому месту. В конце августа грузинская сторона в ответ на острую реакцию и ультиматум Цхинвали пригласила журналистов и дипломатов на полицейский пост Чорчана, чтобы убедить их в том, что пост находится в глубине контролируемой грузинскими властями территории и пост сооружен исключительно в целях безопасности. В грузинском обществе пока не очень поддерживают попытку нескольких гражданских активистов обсудить вопрос, что произойдет, если грузинская сторона уберет полицейский пост. Такое решение принять грузинским властям будет очень трудно, считает Зурабен Дианишвили, конфликтолог, глава коалиции за права беженцев. Он убежден, что в этом случае Москва и Цхинвали расценят этот поступок как факт покорения Тбилиси.
Самым страшным фактом для меня является то, что человек, его права стали самой меньшей ценностью в сегодняшних проблемах. Этих людей обрекли не только на ограничение права свободного передвижения или ущемление других прав. Ориентир взят на их полное моральное уничтожение. Альтернативой – полное уничтожение грузинской государственности. Вот так поставила вопрос России, которая старается проглотить Грузию, Кавказ и восстановить контроль над постсоветским пространством.
По мнению Бендианишвили, нужно не переставая искать пути выхода, и в этих поисках разрешения кризиса он видит опору в содействии западных партнеров. И они, в свою очередь, стараются разрешить проблему. О необходимости открытия пропускных пунктов вновь говорила исполняющая обязанности посла США в Грузии Элизабет Рут. Она проговорила это на грузинском языке, когда открывала школу, отремонтированную правительством США в селе Квеши у разделительной линии. Мы вновь призываем де-факто власти открыть пропускные пункты на административно-пограничной линии и дать местному населению возможность свободного передвижения, получения медицинской помощи, возможность жить без страха. И хотя представители де-факто властей понимают грузинский язык, пока, видимо, придерживаются языка ультиматума. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш сухумский блогер и комментатор Изида Чания, подводя итоги недели, предлагает гражданам самопровозглашенной Республики Абхазия собраться на народный сход, чтобы определиться, как избрать президента и депутатов, обладающих реальной легитимностью в глазах избирателей.
Неделя была насыщена любопытными событиями, связанными с государственным переворотом, результатом которого, напомню, стала отставка действующего президента Рауля Хаджимба. Чтобы не повторять то, о чем уже поведали широкая общественность и СМИ, и активные пользователи социальных сетей, остановлюсь лишь на том, что обсуждается в кулуарах и комитетах парламента, и что видится мне сегодня наиболее важным. После благородного решения депутатов позволить свергнутому президенту уйти в отставку, народные избранники принялись приводить в порядок выборное законодательство. Вернее, ту самую злополучную поправку, которую они внесли в закон перед выборами и которая стала поводом для кризиса и последующего переворота. Напомню, что депутаты парламента отказались дать Центральной избирательной комиссии пояснение по поводу внесенной ими поправки, связанной с подсчетом голосов во втором туре выборов. С этим уже после выборов разбирался суд, который под давлением противников Хаджимба, я отказываюсь их называть оппозицией, признал 10 января выборы президента недействительными. Теперь часть депутатов парламента настаивает на внесении в закон уточнения, которые, если бы были приняты вовремя, означали бы победу Хаджимба. Из всего этого следует, что вся кампания по признанию выборов недействительными изначально была смоделирована под свержение президента Рауля Хаджимба. Но это просто констатация того, что политики пытаются подогнать закон под свои личные интересы, не имеющие ничего общего с интересами страны и общества. А теперь давайте разбираться по существу. Есть же в наших законах что-то, что позволило двум сотням человек свергнуть президента без всякого сопротивления с его стороны. Я не про традиции, а про закон. И в нем, по всей вероятности, надо ковырять не поправку, а смотреть на закон о выборах в целом. Где там собака зарыта? Она зарыта в антинародном духе закона, который позволяет признать выборы состоявшимися, если в них приняло участие не менее 20% граждан, внесенных в списки избирателей. Сейчас модно говорить о легитимности. Так вот, это абсурд игнорировать мнение 75% избирателей, которые не приняли участие в выборах. Получается, что мнение половины от четверти, которая все же пришла на выборы, достаточно для того, чтобы кандидат стал президентом или депутатом. Может ли президент, избранный 12,5% избирателей, считаться всенародно избранным? По закону может. Вот в этом и кроется причина того, что 200 человек могут свергнуть главу государства. На мой взгляд, этот закон надо менять. И не надо меня убеждать, что это общепринятая практика. У нас своя практика. 2004, 2014, 2020 годы. Это закон, в котором заложен механизм свержения главы государства. Дальше больше. Давайте через призму закона посмотрим на народных избранников. Интересы какой части народа представляют депутаты парламента, если для их избрания оказалось достаточно голосов пятой части населения? Да, представьте себе, что 35 депутатов нынешнего парламента избрало 27% граждан нашей страны, имеющих право на голосование. То есть за каждого депутата в отдельности проголосовало меньше 1% избирателей. Это их мы называем народными избранниками. Вот посмотрите, за идейного вдохновителя переворота, депутата парламента Аслана Бжани, на выборах в парламент проголосовало 982 избирателя, а за его единомышленников Батала Табагуа и Дмитрий Адбар, соответственно, 927 и 1043 избирателя. А герой нашего времени Ахравицба вообще не прошел в парламент, так как за него отдали голоса всего 233 человека из 5392 избирателей данного округа. Из всего сказанного следует, что наше выборное законодательство надо не припудривать, внося в него ничего не значащие коррективы, а менять его антинародную суть. В выборах должны участвовать не 25% избирателей. Глава государства или депутат парламента должны быть наделены доверием хотя бы половины всех избирателей страны. Избиратели не придут на выборы, тогда это показатель непопулярности выдвинувшихся политиков в народе. Значит, не те люди выдвигаются, значит, они не представляют народ и не пользуются его поддержкой. Значит, им не место во власти. Значит, они нелегитимны. Я сомневаюсь, что у депутатов нынешнего парламента есть потенциал для решения столь важных проблем. Поэтому я возвращаюсь к традиционному спасательному кругу. В абхазских народных сходах, на которых принимались значимые для страны решения, участвовали все дееспособные абхазы, и решение принималось практически единогласно. Нет у нас сегодня президента, а парламент не представляет интересы народа Абхазии. Поэтому единственный способ, чтобы изменить ситуацию, собрать народный сход. Мы должны решить, как избрать легитимного президента и легитимных депутатов, и как их потом защитить. Выбора у нас нет. Если не соберемся на площади Свободы, Лыхнинской или Мокской поляне всем народом, то будут торжествовать личные интересы агрессивного меньшинства, разлагающего основы существования нации и разрушающего нашу страну. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачания, из Сухума.
Абхазская тема занимала умы не только в Сухуме, но и в Тбилиси. Наш блогер Тенгиз Аблоти анализирует события в Абхазии и приходит к выводу, что хуже власти, сидящей на штыках, только власть, совсем не умеющая на них сидеть.
Как говорится, ни дня без новостей из Абхазии. В Сухуме очередная революция, что само по себе уже плохо. Революция – это штучный товар, имеющий ценность раз в несколько десятилетий в лучшем случае. В мире немало стран, в том числе богатых и процветающих, в которых за сотни лет истории вообще не было никаких революций. Как только то или иное событие становится очередным, то оно уже превращается в рутину. Так, был президент, его выволокли из кабинета, теперь президента нет. До следующего раза. С одной стороны, конечно, внушает определенное уважение тот факт, что абхазы не мирятся с существующим положением и очень быстро, возможно, даже быстрее, чем следовало бы, выкидывают в мусорный ящик засидевшихся правителей. А то, понимаешь, вот уже 8 лет целая нация рассказывает сама себе байки о вениках и сотнях тысяч ни в чем не повинных узников, раз за разом сажая себе на голову редкостное скопление бездельников и неумех. Но это лишь одна сторона, и положительная часть событий в Абхазии завершается сразу же после того, как закончится стандартный набор похвал типа «молодцы, что не терпят». Все остальное уже далеко не столь оптимистично. В первую очередь сам факт, что действующее правительство со всеми его госструктурами, силовыми органами, министерством, ведомствами можно свергнуть так легко, является показателем того, что на самом деле никакого государства нет. Это, конечно, хорошо, что Министерство внутренних дел не может использовать силу против митингующих, и что ни один политик не может надеяться на то, что будет бесконечно сидеть на штыках. Но со временем, после того, как радость от того, что соответствующие органы не могут применить силу против народа, проходит, выясняется нечто намного хуже. Они не могут использовать силу нигде, ни в чем, ни против кого бы то ни было. А это уже плохо. Абхазы вряд ли отдают себе отчет, что их сила в их же слабости. То, что им так легко удается совершать революцию за революцией, имеет оборотную сторону. Общая недееспособность государства. Государство, которое боится ударить демонстранта, ворвавшегося в здание президентской администрации, точно так же будет бояться ударить уголовника, посадить на место криминального авторитета, разогнать к чертям толпу, которая пришла отмазывать преступника. Слабое государство не сможет сажать родственников крупных чинов, не сможет заставить всех торговцев под страхом штрафа выписывать чек при продаже товара. Слабое государство не сможет прогнуть бизнес настолько, чтобы все начали платить налоги. В этой ситуации тотальной слабости аппарата остается только радоваться тому, что не терпим и готовы послать куда подальше без излишних душевных переживаний. Если самоцель – покрасоваться, полюбоваться собой, раскрасить самих себя яркими цветами, сообщить всем вокруг о наличии мощного гражданского общества и тотальной демократии, то тогда, конечно, все отлично. Но если целью третьей подряд революции является улучшение ситуации в Абхазии, то очевидно, что рутинного выкидывания из кабинета уже недостаточно. Я совсем недавно писал примерно по этому поводу, и особо добавить нечего. Чтобы навести порядок в Абхазии, общество должно отказаться от местных традиционных ценностей, которые ведут в никуда. И не надо возражений типа «А как же Япония, которая при помощи традиций добилась успеха?» Традиции традициям рознь. Основой японского менталитета является непрекращающееся стремление к совершенству в любом деле и железная на генетическом уровне дисциплина. Очевидно, что это никак не про грузин и не про абхазов. Традиционные менталитеты кавказских народов – это местечковые ценности маленьких деревенских наций. Где-нибудь в Лыхны 200 лет назад это было в самый раз. Но в 21 веке, в мире, состоящем преимущественно из городов, полный анахронизм. Приведу пример, который часто приводил раньше, но, надеюсь, про него никто не помнит. В Грузии в 2005 году начали прививать бизнесу налоговую культуру. Шел засекреченный сотрудник налогового в магазин, покупал коробку спичек и уходил, не получив от продавца чек. Спустя пару минут возвращался обратно и вкатывал владельцу магазина штраф в сотни раз превышающий стоимость той самой коробки спичек. До тех пор, пока абхазские органы власти не смогут сделать нечто подобное, выбрасывайте из президентских кресел кого угодно и когда угодно, если хотите заранее. Но никакого прогресса не будет, так как слабое государство не способно на прогресс. Демократическое государство, оно всегда же сильное и готовое без лишних рефлексий бить по шеям там, где это необходимо. Спецназ со щитами и дубинками, поливающий демонстрантов слезоточивым газом и градом дубинок – привычная картина в странах такой демократии, какая абхазам не приснится в самом радужном сне. Как они посмели тронуть народ? Это инфантильная и антигосударственная позиция. Когда надо, то должны и трогать, и хватать, и сажать в полицейские машины, и приговаривать к срокам за хулиганство. Оборотной стороной сильного государства является порядок, верховенства закона, защищенность граждан от произвола и в конечном итоге прогресс по всем направлениям. Хаос и анархия гарантируют народу полную и абсолютную свободу самовыражения, только без какой-либо пользы, что, собственно, мы и видим в последние три абхазские революции. Как говорится, выбирай, но аккуратно.
Эхо Кавказа.
Леван Сагинашвили, которого называют грузинским Халком, сильнейший армрестлер мира 2019 года. Так решили 97% любителей этого вида спорта, участвовавших в голосовании, проведенном Всемирной Федерацией Армрестлинга. О своих успехах и предстоящих соревнованиях Леван Сагинашвили рассказал нашему тбилисскому корреспонденту Серго Брегвадзе.
Леван, как для вас начался 2020 год?
Думаю, хорошо. Возобновил тренировку, готовлюсь к предстоящим соревнованиям. Что касается статуса сильнейшего армрестлера 2019 года, это не было для меня неожиданностью. Я уже несколько лет лидирую в мировом рейтинге как по левой руке, так и по правой. 3 или 4 года. Ежегодно проводится голосование, в котором я и победил. Пользователи Facebook Грузии откликнулись, в других социальных сетях меня тоже поддержали. Получилось, что очень много людей проголосовали за меня, за что им большое спасибо.
А как бы вы оценили 2019 год?
В 2019
я выступал лишь в одном соревновании. Это топ-8, в котором принимали участие 8 лучших армрестлеров мира. Турнир этот продолжался на протяжении всего года. Да и согласно контракту я не имел права принимать участие в других соревнованиях. Но это было настолько важное событие, что даже если бы меня не ограничивали по контракту, я бы не выступал больше нигде. В общем, был только этот турнир, и так получилось, что я в нем победил.
А сейчас к чему готовитесь?
В этом году вновь состоится этот чемпионат, топ-8. Однако в нем сменится несколько спортсменов. Наверное, двое покинут турнир и двое добавятся. Первый этап состоится в апреле. У меня появилась новая мотивация. В турнире, возможно, примет участие один американский спортсмен, который отказался участвовать в этом событии в прошлом году. Сейчас, по моей информации, он все же решился, и это радостная для меня новость, поскольку до сих пор у меня не было возможности встретиться с ним. Очень хочу проверить свои силы с ним. Это Дэй Чеф.
И как конкретно сейчас готовитесь к этому событию?
Конкретно сейчас у меня легкие тренировки. В январе так и тренируюсь, чтобы постепенно прийти в форму и начать тяжелые тренировки. В основном они рассчитаны на силу, впрочем, в последнее время обращаю внимание и на выносливость. Это кардиотренировка и мои собственные упражнения. Пока я не в форме. Реабилитируюсь, пытаюсь привести организм в норму, чтобы вынести тяжелые тренировки. В апреле будет четвертьфинал, примерно в сентябре полуфинал, а в декабре финал. Посмотрим, может и левой рукой придется бороться с русским спортсменом Денисом Цыпленковым. Пока это неизвестно точно, узнаем летом. В общем, может так получиться, что в декабре я буду соревноваться и правой, и левой руками.
Леона, а какая рука у вас сильнее?
5 лет я не проигрывал левой рукой ни один раунд. Однако топ-8 проводится только на правую, и поскольку я год концентрировался на ней, можно сказать, что она немного сильнее. Но могу сказать, что я соскучился по состязаниям с левой рукой. Целый год мало внимания ей уделял.
Каких-нибудь диет придерживаетесь?
Я выступаю в абсолютном весе, соответственно, мне не обязательно контролировать свой вес. Напротив, чем тяжелее, тем лучше. Особо не уделяю внимания рациону, просто стараюсь 3-4 раза в день хорошо есть.
Леван, как в целом развивается в Грузии армрестлинг? В прошлом году вы говорили, что не исключаете того, что будете выступать за другую страну.
Армрестлинг в Грузии никак не развивается. Есть сборная Грузии, которая участвует в чемпионатах мира и Европы. Этим все и ограничивается, ничего больше. Здесь никаких турниров не проводят, да и никак не рекламируют этот спорт. Кто побеждает, как и где, никакой информации не распространяют. Лично я покинул Федерацию Грузии. Я сделал заявление, что подумываю о том, чтобы выступать от имени другой страны. Произошло это после того, как после очень важных побед мне никто не уделял никакого внимания. Все ограничивалось поздравлением Facebook. Именно после этого заявления я почувствовал поддержку от людей. Появились компании, которые стали моими спонсорами. Я стал выступать как независимый профессионал. Ситуация изменилась в лучшую для меня сторону. Теперь в моей голове больше не кружится мысль о том, чтобы выступать за другую страну. Впрочем, со стороны государства нет никакого внимания, ни морального, ни финансового.
А как появилось прозвище «Халк»?
Пошло оно от друзей. Когда я только начал тренироваться, какие бы упражнения ни делал, росли руки. Так и стали называть Халком. Когда стал выступать на чемпионатах, люди как-то подхватили. Мне нравится, думаю, это хорошее прозвище.
Какие советы бы вы дали грузинским армрестлерам?
Чтобы всячески сами старались получить необходимые знания в перетягиваниях рук или тренировках. В наших залах редко встречаются спортивные столы или люди, которые могли бы помочь им в развитии. Лично я так и начинал. У меня был тренер, но все же я сам пытался развиваться. Благодаря своему рвению я изучил этот спорт и даже придумал собственные тренировки. В общем, все зависит только от них самих. Если будут любить свое дело, все получится. Они должны верить в себя, идти к своей цели и много работать над этим.
занимаюсь шахматами даже.
Рассказывал армрестлер Леван Сагинашвили. С ним беседовал Серго Бригвадзе.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.